Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Вновь мы с вами в прямом эфире. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева следит за нами. Мы не покидаем Англии. Вот сейчас, но вот последняя казненная, да, Рут Эллис. Да.
Последняя женщина казненная.
Женщина казненная. Ну, я ее сказал.
Ну, я уточняю просто на всякий случай.
Вот какие были казни там, ну, с рассматриваемыми в прошлое воскресенье эпохи, они сильно изменились.
Они сильно изменились, но на самом деле, вот уже когда я начал, у нас довольно сложно выбиралась в этот раз тема, давно у нас не подключались наши присяжные из фейсбучной группы, а в этот раз к четвергу, у нас такой день принятия решений, четверг, полдень, да, к четвергу разница между первым и вторым местом составляла 0,1%.
О, Господи.
2 или 3 голоса там было разница. И поэтому подключились...
Вопрос, нет или что?
Потом, когда прошло голосование присяжных, один из участников сказал, значит, низкая явка. На это я тут же написал, предлагайте бюджетников нагнать. Так что все это проявляется. Вот. И в группе тоже, надо сказать, не просто, не каким-то там таким сногсшибательным, значит, перевесом, но вот победила, наконец, дело Рут Эллис. Но я к тому, что оно выбрано в известном смысле, мы не могли этот выбор предвидеть, но очень много пересечений с предыдущей темой, с пожаром.
Угу.
Тоже будет, сразу забегая вперед, скажу, нежелание суда доводить дело до казни. Но поведение подсудимого, правда, здесь не будет самооговора, как в случае с нашим предыдущим героем.
Да, такой был явный вообще.
Он был абсолютно очевидный самоговор, да, а здесь совершенно очевидно его не было. Тут, собственно, по вопросам факта нет ни малейших сомнений, но все равно позиция подсудимой будет в чем-то неуловимо напоминать вот ту ситуацию с Робером Юбером. Газета Daily Mail, один из таких главных таблоидов, так сказать, изучающих околосветскую жизнь Великобритании, напишет следующим образом об этом происшествии. 6 револьверных выстрелов сотрясли тишину пасхального воскресенья в Хэмпстеде. Красивая платиновая блондинка стояла, прислонившись к стене. В ее руке был револьвер. Ну вот, собственно говоря, одна из многочисленных фотографий, их очень много в интернете, красивой платиновой блондинки. Как напишет вообще о Рут Эллис, написано только полноценных, полновесных книг более 10. Вот при всей, в общем, как вы сегодня убедитесь, абсолютной банальности ее жизни и того, что она, в общем, сделала тоже банальность, тем не менее, это дело вызвало огромный интерес и продолжает по сей день вызывать большой интерес в Великобритании. И одна из авторов сравнила, а таким образом описала ее внешность. Она сказала, вот все равно, как на черты лица Марлен Дитрих, общий образ Мэрилин Монро. То есть, с одной стороны, такие вот черты лица женщины-вамп, да, узкое лицо, острый нос, да, и, с другой стороны, вот эта платиновая блондинистость в середине 50-х, чрезвычайно модная. Она на самом деле блондинка, но она, подкрашиваясь еще больше вот эту свою черту, усиливала. Все это дело произошло в районе, значит, старого такого вот паба, который называется Магдала, но не в честь Марии Магдалины, а в честь крупной победы британских войск в 19 веке у одноименного местечка. Слева вы видите, те, кто нас смотрит, фотографию примерно тех времен, чуть позже, начало 60-х годов, ну а справа современный, но, к сожалению, этот бар опять закрылся, его вот какие-то преследуют несчастья, люди, которые взяли его в долгосрочную аренду после предыдущего закрытия и попытались возродить, не смогли, как они сами заявляли, договориться с владельцем здания об условиях долгосрочной аренды, он слишком высоко задрал цену, ну и в результате, насколько я понимаю, вот в 2018 году этот бар опять закрылся, и я не встретил никаких упоминаний, что он сейчас работает. Но в любом случае это место, вот даже в статье в Википедии, вы обязательно найдете упоминание, хотя статейка маленькая, это место, где Рут Эллис стреляла вот в своего бойфренда Дэвида Блейкли.
А доска, интересно, не об этом?
Доска вполне вероятно об этом. Более того, значит, владелица этого бара на тот момент, когда произошло убийство, то есть 55-й год, она при помощи дрели поддерживала в рабочем состоянии два пулевых отверстия в двери этой самой, причем, естественно, древесина периодически как-то забивалась, да, и она опять прочищала эти самые пулевые отверстия для того, чтобы все желающие могли там пальцем поковырять, потрогать и убедиться лично в том, что вот они присутствуют на месте преступления. Значит, Рут Эллис родилась в 26-м году в достаточно неблагополучной семье. Неблагополучие проистекало из того, что отец, музыкант, профессиональный виолончелист, в момент ее рождения уже уверенно вступил на дорогу такого вот профессионального пьянства. Причем не просто пьянство, не просто запойного пьянства, а в сочетании с явной склонностью к насилию поколачивал жену. Несмотря на это, один за другим рождались дети. В семье было шестеро детей. Рут одна из младших, она пятая. Вот. И он катился по наклонной плоскости, в конце концов, из приличного оркестра он сначала попал в какие-то там ресторанные лабухи, ну, а затем вообще вынужден был стать шофером такси. И поэтому она, в общем, получила такое определенное, так сказать, воспитание. При этом она закончила школу, все как положено, да, но вот тот образ жизни, который поддерживала, скажем так, ее семья, он, конечно, задавал определенный, скажем так, коридор возможностей. При первой же возможности в 41-м году, в возрасте 15 лет, как только она заканчивает школу, ну, не полная средняя, да, то, что по-нашему, да, как говорится, вот, она уходит на вольные хлеба и очень быстро оказывается, ну, скажем так, то, что вот в свое время называлось «среди дам полусвета».
Ой-ой.
Она работает в различных барах, начинает с официантки, но дело в том, что все эти бары имеют определенный уклон. Это вот нечестные английские пабы, где можно съесть там fish and chips или пережаренный бифштекс и выпить противного английского пива, а, пардон,
ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Но это звучит в тренде. Отстаивание национальных интересов, как мне кажется. Вот. А это заведение совершенно определенной репутацией, куда ходят не столько за гастрономическими изысками, сколько за радостями другого рода, и она довольно быстро становится то, что называется «hostess». Это слово очень многозначно и может обозначать достаточно респектабельные вещи, но все-таки вот в середине второй половины 20 века она приобретает такой вот оттенок, это в любом случае девушка, которая демонстрирует себя. Не просто занимается там встречей и размещением гостей и другими вопросами гостеприимства, как следует из изначального значения слова, а которая вот именно сопровождает. И довольно быстро она становится известна вот, так сказать, в определенных кругах. Не будем забывать, что это война, что в Англии все довольно строго, довольно ограничено, что для того, чтобы там поесть как следует, и карточки нужны, и могут даже в ресторане там вырезать из карточки в определенных условиях, если, скажем, мясное блюдо заказывается. И вообще Англия в 41-42 году на голодном, что называется, пайке. Но дальше начинают прибывать из Нового Света войска. Вот есть такой очень известный современный британский историк Макс Хейстингс. Как раз недавно у него вышла в русском переводе совершенно замечательно изданная огромная история Первой мировой войны, которую я всем очень рекомендую. А первая его книга, переведенная на русский язык, если не ошибаюсь, она была первой, достаточно давно, лет 20 назад, была не очень большая монография, которая называлась «Операция Оверлорд», о выставке в Нормандии. И вот Хейстингс приводит очень много таких вот повседневных документов простых людей, записок из дневников, интервью, взятых у ветерана, отрывков из писем и так далее, и так далее. И вот когда он пишет о том, как готовилась эта высадка 44-го года, В частности, приводятся воспоминания британских девушек, которые потом оказались в Америке, потому что они вышли замуж за американских или канадских солдат и переехали в Новый Свет, о том, какое оживление произошло, особенно среди молодых женщин, когда начинают прибывать войска, потому что по сравнению с английскими парнями, у которых там редко лишний пенни в кармане водился и которые вообще не привыкли шикарно ухаживать, да, такие шахтеры, так сказать, из небольших шахтерских городков. А тут появляются американцы с набитыми карманами, причем набитыми и деньгами, и чулками, и жвачкой, и
сигареты,
да. Шоколад, какая-то там недорогая косметика. И кроме того, они веселые, они раскованные, они спортивные, они любят танцевать, в отличие от британских шахтеров, да? И в результате среди девушек, значит, начинается такой бум. Ну и наша Рут Эллис, несмотря на молодые годы, не избежала этого поветрия, и в начале 44-го года обнаружила, что она беременна от канадского солдата. А напомню, что значительная часть формально британских войск, которые участвовали в операции «Оверлорд», это канадцы, прибывшие из-за океана. И он женат там у себя и совершенно не собирается, значит, менять ничего в своей жизни. И, кроме того, по какой-то причине в 44-м году, когда ему как раз бы двигаться в южном направлении, он отбывает обратно на родину, то ли у него там закончился... Тогда не контракт, тогда призывная служба, не знаю. В общем, каким-то образом он исчезает. В результате она рожает мальчика без отца, без финансовой поддержки. Точнее, первые месяцы он ей какие-то деньги высылал, а потом просто перестал это делать. И в результате она вынуждена искать все новые и новые источники заработка. Вот она с сынишкой, но здесь он уже такой подросший. Вот ему здесь лет 6, судя по фотографии, 6-7. Но самое удивительное, что если ему здесь 6-7, ну, не больше, как мне кажется, да, то ей-то на этой фотографии года 23-24. Хотя выглядит она, как мне кажется, так вот по нынешним стандартам, прилично за 30. Ну, жизнь не очень легкая. Вот. И все больше и больше она занимается демонстрацией, значит, различного рода эротической продукции. И в конечном итоге судьба ее сводит совершенно не случайно, это такое вполне логичное, значит, развитие, скажем так, событий, с человеком, вы видите его на фотографии справа, который является владельцем, ну, по сути, такой маленькой индустрии сексуальных услуг, причем в наиболее фешенебельных районах Лондона, в Вест-Энде он работает, у него несколько клубов, у него несколько многоквартирных домов, где квартиры снимают дамы, которые водят туда кавалеров. Разумеется, с этим связан алкоголь, с этим связаны наркотики, в общем, вся, что называется, инфраструктура, она становится одной из многочисленных его, так сказать, увлечений, и, кроме этого, делает карьеру в профессиональной среде. Значит, она довольно быстро проходит путь от обычной хостес, то есть от девушки, которая начинает с того, что ее задача побудить клиента остаться на подольше и купить побольше, да, развести на деньги, как говорится, что угостите девушку ликером, так сказать, угостите девушку там шампанским и так далее. Ну а в конечном итоге дело заканчивается, как правило, тем, что она оказывает услуги интимного свойства. При этом надо сказать, что у нее были, видимо, какие-то некоторые боковые ответвления возможностей в карьере, хотя примерно в том же направлении. Вот, например, вы видите, те, кто нас смотрит, постер фильма, который был снят в 51-м году. Называется он «Lady Godiva Rides Again». Леди Годива опять верхом, опять едет, да? Эксплуатируется вот эта знаменитая средневековая легенда
про Леди Годиву,
да. О доброй женщине-аристократке, которая, значит, таким образом помогала простым людям. На самом деле это легкая, я бы сказал, наилегчайшая комедия с Паулин Строт, Джорджем Коулом, Бернадетт О'Фаррелл, достаточно известными в то время британскими актерами, и в центре конкурс красоты. Собственно, по постеру это видно. И вот она, без упоминания в титрах, но не только ее, там вот всех девушек эпизода не упоминали в титрах, она играла одну из конкурсанток вот этих вот, да, то есть постоянно появлялась на экране в купальнике там с номерком, дефилируя туда-сюда. В принципе, с этого, наверное, могла бы начаться какая-то легонькая такая, так сказать, не слишком доходная, но тем не менее карьера в ролях третьего плана в легкомысленном кино, но судьба судила иначе, и она пытается вырваться из этого круга, и она выходит замуж за человека, который значительно ее старше, вот его фамилия как раз Эллис, он зубной врач, его недавно бросила жена, поэтому, собственно говоря, он и начал появляться вот в тех заведениях, где он ее встретил. И он ей, видимо, показался таким вот спасительной такой палочкой-выручалочкой. Дантист, немолодой, солидный. Но дело в том, что судьба ее, и вот это, конечно, судьба, да, во всех ее мужчинах склонность к тяжелому пьянству и рукоприкладству. К моменту, когда они познакомились, он был таким скрытым алкоголиком. То есть таким, который не сразу бросается в глаза. Респектабельно одетый, вот он, да, так сказать, ну, в да. не самом дешевом костюме. Вот. Но он периодически срывался в запои, в этом состоянии бил ее. То есть такая проекция папы. При этом у них рождается девочка Джеральдина, двое детей будет у Рут Эллис, но через несколько месяцев после рождения дочери он, что характерно, не она, он начинает бракоразводный процесс. Бракоразводный процесс будет идти очень долго, к моменту ее казни он так и не закончится, поэтому, соответственно, Джордж Эллис будет вдовцом, а не разведенным мужем, скажем так. Но, опять же, она оказывается без средств существования, пока идет бракоразводный процесс, он отказывается содержать и ее, и дочь. И вот в этом, скажем так, имущественно-моральном положении она встречает Дэвида Блейкли.
Ну-ка.
Вот, вот наши слушательницы просили. Вот такой, значит, типаж. Он абсолютно из другой социальной среды. Надо напомнить, что это Англия, середина 50-х годов, это по-прежнему очень важно. Нам трудно себе представить с нашим демократическим, в общем, в известном смысле советским прошлым, насколько это важно, насколько разница в классе, именно в классе, вот в марксистском понимании, в социальном понимании этого слова, да, насколько разница в классе в Англии моментально определяется. Эти люди ходят в разные не только школы и не только в разные, так сказать, офисы на разную работу. Эти люди вообще очень мало соприкасаются. Но вот как раз в таких местах, в которых работает Рут Эллис, они соприкасаются. Значит, он из очень хорошей семьи, весьма денежный. Он закончил, на минуточку, в Шрусбери. Это в десятке вот этих старых public schools. Public не должно вас вводить в заблуждение. Это глубоко частные школы. Значит, там 14, 15, 16 века. Ну, 14 соврал. Но вот Шрусбери, если не ошибаюсь, 16 века основания. А дальше он вообще закончил Сандхерст. Самое привилегированное военное учебное заведение. При этом он абсолютный балбес, вот он классический плейбой, классическая золотая молодежь, вечно без денег, поскольку, во-первых, источника у него нет, во-вторых, они у него в карманах не задерживаются, с соответствующим родом занятий. Он автогонщик.
Да, но он еще мало того, что он гонщик, и он еще немножко такой закос под Джеймса Дина. Вот здесь вот такой очень модный тогда...
Ну, я бы сказал здесь про раннего Джеймса Бонда, да, если мы вспомним молодого Шона Коннери, по-моему, ну, что-то
это,
есть.
Это оттуда идет.
Естественно, все, конечно, да. Вот здесь они вместе, при этом, опять же, тоже вот к вопросу о возрасте, он моложе ее на 3 года. Ей здесь не больше 25, соответственно, ему здесь 22. По-моему, достаточно трудно в это поверить, глядя на эту фотографию. И дальше начинается опять все то же самое. У нее любовники, у него любовницы, он периодически напивается, он ее бьет. В общем, она опять оказывается на третьем круге.
Увы. Ну, продолжим через некоторое время.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Ребята! не так, все не так, ребята.
А как же?
Да. Вот. И поскольку ей, она, в общем, не лишена прагматизма, и она прекрасно понимает, что он совершенно ненадежный экземпляр. Кроме того, он денег-то ей не дает, да, чаще она ему дает, чем он ей деньги. И в результате находится на нее, пока находится еще, да, как говорил Дон Карлос у Пушкина, ты молодая, будешь молодая еще лет 5 или 6, находится другой человек, вроде бы совершенно другого плана. Его фамилия Кассен, несмотря на такую совершенно кошачью физиономию, у него довольно достойное прошлое. Во время Второй мировой войны он боевой летчик в тяжелой бомбардировочной авиации, летал на Ланкастерах, сбивали их нещадно, потому что это тяжелая, достаточно медленная машина. Но, тем не менее, для него все обошлось благополучно. После войны он получил образование в области бухгалтерии. Он тоже из upper class. Его родители, отец его, значит, предприниматель, и в результате он достаточно успешный бизнесмен в области поставок табачных изделий. В то время это пока еще очень надежная, очень прибыльная статья доход. И мало того, что он ее берет в любовницы, он ее даже вроде бы позвал жениться, замуж позвал, ну, да? Вот. Ну, нет. Он, правда, тоже оказался мерзавцем, уж сразу забегая вперед скажу, но хотя бы он вот без этого порока, ну или, по крайней мере, без такой его степени, чтобы об этом как-то стало известно. Но черт ее не отпускает. При всем том, что да, конечно, она согласна, но она продолжает встречаться с Блейкли, продолжает давать ему деньги. Как только он манит ее пальцем, она тут же готова к нему лететь. Последней каплей становится Пасха, как раз вот то самое 10 апреля 1955 года. Блейкли накануне пообещал, что он ее с сынишкой свозит куда-то за город покатать, а потом исчезает. Вот на звонки не отвечает, когда ей удается дозвониться до дома, где живут его друзья, у которых он там временно, значит, остановился, прям слышно, как, услышав ее голос, тут же опускается трубка. То есть он демонстративно хочет с ней порвать. И вот тут она, вот в это самое прямо пасхальное утро, вооруженная Смитом Вессоном 38-го калибра, отправляется сначала к дому его друзей, супружеской пары, где он живет. Там его машины нет, значит, его нет дома. Она отправляется в его любимую таверну, вот ту самую, которую вы видели на фотографии. Машины припаркованы рядом, она остается на улице и ждет. Через какое-то время он вместе с приятелем, нагруженный пивом, выходит, и она стреляет. Первой пулей она промазала. Вторая пуля сбила его с ног, она подойдет вплотную и выстрелит еще 4 раза, 3 пули попадут в него, 4-я обожжет ему щеку, срикошетив об асфальт, нанесет легкое ранение случайной прохожей. Как потом установит вскрытие, видимо, любая из этих 4 ран была смертельной. Печень, легкие, аорта и сонные артерии. Любое из этих ранений должно было его убить. Значит, видимо, когда вот она стреляла в лежащее тело, она стреляла уже практически в труп. Она даже не пыталась скрыться с места происшествия. Вот приятеля, совершенно обалдевшего, стоявшего с пивными бутылками, попросила вызвать полицию. Но пока приехала вызванная полиция, уже случившийся рядом, находившийся не на службе, но полицейский, уже прибежал на звуки выстрелов, и она сама попросила ее арестовать. На следующий день, как положено, она предстала перед судом магистрата. В Англии, как и в Российской Федерации, есть несколько уровней судов, да, вот если переводить на русский язык, как-то суд магистрата можно было бы перевести как мировой суд. Но разница заключается в том, что у нас у мирового суда своя юрисдикция, у, так сказать, районных там судов своя юрисдикция, а суд магистрата почти наверняка будет принимать участие в любом уголовном деле. Если дело мелкое, то суд магистрата будет сам его разрешать и выносить приговор. А если обвинение тяжелое, то суд магистрата – это первая стадия процесса, он должен установить факт, он должен установить события преступления.
События, да. Преступления. Просто показать снова, кого убило-то. Вот а его-то и убило. Вот.
Да, я бы его оставил девушке, но у нас еще есть несколько фотографий, которые тоже заслуживают упоминания. Вот, и, естественно, вопросов никаких не было. Она не отпиралась, да, я убила. После чего дело передается в коронный суд, и достаточно быстро состоится процесс, потому что, в общем, расследовать-то особенно нечего. Она все рассказала. Единственное, на что ушло время, уйдет около 2 месяцев, ее очень тщательно обследовали психиатры. Причем обследовали психиатры со стороны обвинения, эксперты, приглашенные обвинением, обследовал психиатр, приглашенный защитой. Ей сделали по тем временам еще не очень распространенную исследование, электроэнцефалограмму на предмет органических поражений мозга. Всего 20 лет, как она применялась, что называется, в полевых условиях, да, то есть это не такая нерутинная процедура, это я к тому, что действительно старались определить, нет ли у нее каких-то медицинских оснований для освобождения от ответственности или смягчения. И вот что характерно, ни малейших противоречий между экспертом обвинения и защиты. Все они сошлись на том, что абсолютно здорово. Никаких психических отклонений. После чего, собственно говоря, начинается состязательный, как положено, судебный процесс. Она представлена целой командой адвокатов. Ее защищает баристер Обри Мелфорд Стивенсон, опытный, так сказать, юрист с хорошей репутацией. У него 2 солиситера, 2 помощника, которые, так сказать, выполняют отдельное поручение, но они в королевском суде не могут выступать. Да? То есть работает такая нормальная защитительная команда. При перекрестном допросе прокурор ей задаст 1 вопрос. Вот за весь процесс к ней, там другим свидетелям прокурор задавал какие-то вопросы. Ей прокурор Крисмас Хамфрис задаст всего 1 вопрос. Когда вы стреляли с близкого расстояния в тело Дэвида Блейкли, каковы были ваши намерения? What did you intend to do? Что вы собирались этим достичь? Да? И на это она дает прямой ответ. It's obvious when I shot him, I intended to kill him. Совершенно очевидно, что когда я стрелял, я собирался его убить.
Где она взяла оружие?
Вот. Вы задаете вопросы не хуже, чем королевский прокурор. Ей задавали эти вопросы.
Это чат.
Да, это чат. Чат у нас в данном случае выполняет функцию адвокатов, потому что этот вопрос ей задавали адвокаты. Она сплела какую-то совершенно неправдоподобную историю, чуть ли не нашла там в мусорной этой самой, как адвокаты не бились, она не хотела сотрудничать с собственной защитой. Это, кстати, началось с момента ее появления в зале. Она появилась с большим вкусом, все таблоиды это отметили, с большим вкусом одетая, подкрашенная, там чуть ли не со свежим макияжем. Адвокат за парик схватился. И даже к ней подбежит это кто-то из репортеров, опишет, слышно будет, как он будет, и говорит, я же вас просил. Дело в том, что в таких делах нельзя выглядеть роскошной, уверенной в себе благополучной женщиной, да? Нужно быть, вот как Александров работал с Верой Засулич, да? Во-первых, молчите, а во-вторых, наденьте простенькое платьишко, да? Сделайте себе простенькую, так сказать, прическу, там все. Она этого не хотела, она шла на эшафот. Вот в этом своем, так сказать, шикарном наряде, с таким вызывающим, приличным внешним видом, она уже шла на эшафот. И адвокаты, да, они ее расспрашивали, она подробно отвечала об обстоятельствах ее детства, о побоях, о выкидыше, который у нее случился, когда там очередной ее поклонник ударил ее кулаком в живот. Но дело в том, что для тогдашнего английского законодательства это не имеет ни малейшего значения. Либо непредумышленное убийство, тогда, скорее всего, не смертная казнь. Вот тогда это имело бы значение. Тяжелое детство, тяжелое отрочество, тяжелая юность, тяжелые мои университеты, все это имело бы значение. Но если это предумышленное убийство, вилки нет.
Даже вызванное невыносимыми обстоятельствами?
Помилование возможно, но суд должен вынести смертный приговор, а дальше, что называется, на волю Ее Величества. И в результате присяжный потребовался 15 минут. А обсуждать нечего. Конечно, виновна. да, виновна в предумышленном убийстве, она сама это подтвердила, да и все обстоятельства в пользу этого. 6 выстрелов, какое уж тут убийство, так сказать.
По неосторожности.
По неосторожности, да. И револьвер она где-то нашла, потому что до этого у нее револьвера никто не видел. С револьвером. Потом уже после вынесения смертного приговора, адвокаты ее возьмут в клещи. Адвокаты за нее будут продолжать биться и готовить. Она отказалась подавать прошение о помиловании. Адвокаты нашли лазейку. Они обратились к семье. Подайте вы. Мы за вас все составим, подайте от своего имени. Семья могла попросить о помиловании. Семья попросила о помиловании. Они к ней в тюрьму. Пожалуйста, скажите, где вы взяли револьвер? Она говорит, вы дадите мне слово, что вы не будете использовать эти сведения? Нет, не дадим. Ну, как же мы дадим? Ну, хорошо, я вам все равно скажу. Револьвер ей дал ее любовник Кассен, вот этот летчик. Почему я сказал, что он скотина? Более того, он ей за 2 дня до происшедшего дал револьвер, потом они 2 дня вместе пили, отвлекаясь только для того, что он учил ее из него стрелять. Он, конечно, использовал шанс для того, чтобы от нее избавиться. Идеальный вариант. Она убивает, видимо, неприятного ему своего основного любовника и идет на эшафот. А он просто вложил ей в руки револьвер, показал, как им пользоваться, да. В принципе, конечно, его можно было бы привлечь за соучастие в убийстве, но для этого нужно было, чтобы она этого хотела. Она этого не хотела. Потом уже, через много лет, появится дополнительное свидетельство того, что она не выдумала эту историю, что все это правда. Но он ускользнул. Никаких по отношению к нему репрессий применено не было. А тем временем продолжается борьба за помилование, теперь уже за помилование. И вот здесь, вот таким вот просто лежащим на дороге камнем преткновения, становится тогдашний министр внутренних дел Великобритании с говорящей фамилией Ллойд Джордж. Это один из младших сыновей сэра Дэвида Ллойд Джорджа. Непонятно, по каким причинам, но вот он категорически суд рекомендовал помилование. Нет, пока и министр этого не будет. А он, его нельзя перескочить. Он обращается к королеве, так сказать, с рекомендацией или не рекомендацией дать помилование. Полиция говорит, слушайте, мы что-то, видимо, недорасследовали, мы сейчас создадим комиссию. Он говорит, каковы бы ни были выводы этой комиссии, мое решение останется неизменным. Ну и в результате 13 июля, через 3 месяца после убийства, ранним солнечным утром в тюрьме, где она находилась, вот вы видите, ну, не очень большие, но, тем не менее, массы народу, в основном женщины, которые пришли в этот день, в день казни. Казнь сама не была публичной, хотя британцы, конечно, в каких-то вопросах удивительно пеньковаты, люди на площади казнь видеть не могли. А ученики, расположенные рядом школы с верхних этажей, за всем за этим наблюдали. Потом один из учителей напишет, что один из аргументов мощных против смертной казни – это то, что в этот день по меньшей мере 200 наших учеников получили мощнейшую моральную травму. Вот. 15 минут продолжалась казнь с момента ее прибытия к эшафоту. Знаменитый Альберт Пирпойнт, последний палач Великобритании, сделал все технически грамотно, и Рут Эллис отправилась на другой, более высокий суд. По закону ее сначала похоронили в безымянной могиле, но затем родственникам было разрешено перезахоронить. Вот вы видите ее могилу.
Зачем ему нужно было от нее избавляться?
Трудно сказать, мы вступаем в область.
Надоело.
Да. Видимо, он понял, что он сильно погорячился, сделав ей предложение, а джентльмены слов назад не берут. Что не мешает джентльменам избавиться от девушки другим образом.
А что с детьми?
Ужасно все. Значит, судья анонимно будет ежегодно посылать деньги на образование мальчика. К вопросу о том, что судья, конечно, чувствовал некоторую вину. Мальчик дорастет до 38 лет. Будет вести совершенно беспорядочный образ жизни, пойдет на могилу к матери, осквернит могилу, попытается разбить плиту, после этого придет домой и покончит с собой. Тоже пил, естественно. Дочь была взята на воспитание ее отцом, соответственно, Элисом, но через 3 года после этого, когда девочке было 6 лет, Элис тоже в припадке алкогольного буйства наложил на себя руки. В результате девочка выросла, уж не знаю, как она жила, но в 50-летнем возрасте она умерла от рака. Когда умер вот мальчик Энди, его прозвище Энди, то расходы по его похоронам оплатил прокурор. Тоже анонимно, но пронюхали газеты. Ну, да. Он заплатил за похороны. То есть и судья, и прокурор чувствовали определенную вину от того, что произошло. Дело это вызвало... Оно не было первым, но оно вызвало очередную волну дискуссии о допустимости смертной казни, и довольно быстро, не пройдет и 10 лет, уже в начале 60-х годов фактический мораторий в Англии появится, ну а в 2003 году и законодательно смертная казнь в Англии будет запрещена. Надо сказать, что и до этого статистика, в общем, была такова, что если бы Рут Эллис поборолась за помилование, она, скорее всего, его получила бы. Вот я нашел такие данные. С 26 по 54 год, то есть почти 30 лет вот перед ее преступлением, к смертной казни было приговорено 677 мужчин и 60 женщин. А казнено только 375 мужчин, то есть чуть больше половины, и 7 женщин, то есть 1/9. Да? Вероятность того, что она, будучи женщиной, она, будучи жертвой определенных обстоятельств, да, да еще если бы расследована была эта история с ее любовником, который револьвер ей подсунул и поил ее всячески, да, почти наверняка она получила бы помилование, замену смертной казни тюремным заключением, если бы вела себя в тюрьме прилично, лет через 15-18 могла бы выйти. Ну, маловероятно, что она бы дожила до наших дней, 26-й год ей сейчас было бы. 95
лет. Королева-то живет.
Королева живет. Но королева как-то все-таки
в
других условиях и ведет себя немножко по-другому.
Ну вот самое здесь, конечно, необходимое изучить, это вот ее как-то, вот это уже это темный лес, ведь не скажешь,
ну, конечно,
почему она была. То ли она устала вообще от всего, то ли она намеренно, то ли она хотела... блестяще уйти.
Когда адвокаты уже после приговора ее в тюрьме, опять же, всячески это сам говорит, вот, давайте. Она сказала, а в чем дело? Жизнь за жизнь, все справедливо. Life for life, да?
Да.
All is fair. Да, вот, то есть к моменту, когда ей предстояло взойти на эшафот, она уже приняла для себя решение, что так и должно быть. Такая вот необычная история.
И очень печальная.
Конечно, печальная.
Ну, мы обращаемся в суровую эпоху первых Романовых, 17 век, к суровой эпохе. Судное дело бояр Плещеевых, заспоривших из заводчины.
Абсолютная Санта-Барбара. Абсолютная Санта-Барбара 17 века. Очень рекомендую.
Судное дело воеводы Шейна и Окольничьего Измайлова, обвиненных в измене государю и неудачном ведении осады Смоленска, 1634.
Да, награждение непричастных, наказание невиновных, совершенно точно.
Розыск о заговоре сосланных в Сибирь жителей Великого княжества Литовского с целью учинить побег.
Прекрасно. Да? Их в Сибирь, тоже. А они, мерзавцы неблагодарные, пытались бежать.
Да. 1634 тот же год от Рождества Христова. Розыск о злоупотреблении московских ратных людей в Малороссии. Это вот та самая война, русско-польская война.
Это
все
то,
со всеми воюют.
Да, и то, из-за чего Богдан Хмельницкий, напиваясь, плакал и говорил, не того я хотел.
Ну да, это 1666 год, тогда же, когда горел Лондон, и тогда же, когда церковный суд произошел над патриархом Никоном по обвинению в совершении ряда духовных и общеуголовных
преступлений. И общеуголовных, это интересный поворот сюжета.
Да, ну что ж, выбирайте, дорогие друзья, и вперед.
А у нас сегодня очень интересные гости и в родительском собрании, и в книжном казино.
Ну, ты саспенс, да, оставляешь? Ну, хорошо, ладно.
Нет, ребята, все не так, ребята.